Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер добрый, дорогие христиане. В прямом эфире радио «Радонеж», протоиерей Андрей Ткачев. И наша с вами встреча виртуальная, вполне конкретная, на самом деле реальная вполне встреча, только возможная благодаря техническим средствам и без видения лица, только по голосу, что особенно важно для Евангелия, поскольку вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В плане слышания радио гораздо значительнее, ближе к христианству, к христианской цели проповеди, нежели телевидение. Телевидение слишком озабочено картинкой, слишком озабочено показом чего-то, видеорядом. По своим законам оно должно там меняться, чтобы не утомлять и не слишком, значит, развлекать человека. Там, в общем, там такие свои законы есть, которые связаны с визуальным восприятием информации. Оно более манипулирует сознанием, поскольку виденное – это одно, а слышное – другое. И радио в этом отношении, оно гораздо ближе к благовестию евангельскому, к слову живому, поскольку, повторяю слова апостола Павла, вера от слышания, слышание же от глагола Божия. Поэтому мы совершенно реально встречаемся в эфире с множеством людей, которые друг друга не видят, однако же соединены одной идеей, одной мыслью, одним занятием. И это есть милость Божия для современного человека. Очевидно, умножаются болезни, умножаются утешения. То есть так получается. Так тоже говорил апостол Павел, что по мере скорбей наших умножаются утешения Христа в душе нашей. И когда возникают проблемы цивилизации, какие-то цивилизационные проблемы, отчуждение людей друг от друга, лишенность ежедневного или там частого питания живым словом, тогда возникают технические средства, дающие возможность людям общаться на расстояниях. Таким образом, можно сказать, благословен Бог, создавший радио, скажем, или благословивший появление такой технической вещи, напрямую способной служить средством, целям благовествования. Поскольку мы сегодня встречаем с вами в эфире накануне, уже в сам праздник, вернее, воздвижения Честного Креста Господня, всемирного воздвижения Честного Креста Господня. И в храмах по всей Православной Церкви Русской и всех остальных поместных, в зависимости от часовых поясов, отслужены вечерние богослужения, где выносится крест, пропеты трогательные слова: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресенье Твое поем и славим», то сам день заставляет нас говорить о кресте и о всем том, что связано с крестом. Во-первых, отметим с вами неразрывность креста и воскресения. Крест и воскресение связаны вместе, согласно только что сказанному. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поем и славим». Крест был известен долго и давно, но неизвестно было воскресение. И когда был известен крест, но не было известно воскресение, то никто кресту не поклонялся. Креста бежали, креста боялись, креста чурались. И слово «крест» было оскорбительно для слуха римского гражданина. Это было такое страшное слышание на грани каких-то табуированных звуков. То есть нельзя этого произносить, поскольку это означало намек на позорную смерть человека, переступившего все границы грехов божеских и человеческих. И только лишь благодаря воскресению Христову, которое после креста пришло, крест осветился и оправдался как знамение нашего спасения, как жертвенник Нового Завета, то есть как тот священный предмет, на котором была принесена жертва Нового Завета. Христос Господь принес себя в жертву, и крест как жертвенник получил высокое достоинство жертвенника. Таким образом, крест осветился в сознании людей и превратился в знак победы над смертью. Не ранее Христово воскресение. только в связи с ним и после него. И они связались вместе в сознании теперь человеческом, крест и воскресение. На иконах мы рисуем святых и Богоматерь с нимбами, а Христа рисуем с нимбом особенным, так называемым тройчатым, который разделен как бы крестом, как бы тень креста ложится на нимб Господний, и он разделен такими вот полосами, складывающимися в крест. Тройчатый нимб говорит нам о том, что Христос и во славе своей креста не чурается, не отказывается от него. Он крест Бог претерпев, смертью смерть разруши. Так поется в воскресной песне по Евангелии. Крест Бог претерпев, смертью смерть разруши. Человек, по сути, переступил все законы божеские, человеческие, человек вообще. Человек как Адам. И он стал достоин всех казней. Христос взял на себя все это и пошел на крест, как последний из последних, для того, чтобы искупить всех, не исключая самых последних. И сегодня мы, вынося крест пред лицо человеческое, пред лицо людей, собранных в храме, смотрим на цену нашего спасения. Цена спасения человеческого – это крестное страдание Господа Иисуса Христа, ничем не вынужденное, кроме Его любви. Ничем не вынужденное. Он не был обязан страдать на кресте. Вот ничто не обязывало его. Это акт любви, добровольной свободы и некое противомерие вот, страданий божественных, ничем не вынужденных, кроме желания спасти человека, количеству и качеству грехов человеческих. То есть крест рожден количеством и качеством наших с вами грехов. То есть позор креста рожден позором наших беззаконий. Тяжесть креста рождена тяжестью наших злодейств. Болезненность креста рождена болезненностью всей жизни человеческой, которая после грехопадения стала трудновыносима. Изначально созданный для жизни и радости человек едва-едва находит силы, чтобы просто жить, благодаря, в кавычках, благодаря греху и всем его последствиям. Поэтому болезнь, позор, публичность и тяжесть креста, собранные вместе, это вещи, которые тождественны болезненности, тяжести и всеобщности греховного действия, которое вошло в человеческий род. Не могу удержаться, чтобы не похвалить блаженную царицу Елену. Благодаря ей мы обрели честный крест, и мы на ней видим, как вообще творится история. Как появляются люди, в сердцах которых появляются такие совершенно небытовые, нетривиальные мысли. То есть вдруг озаряет сердце человека эта великая мысль. И не простого человека, а человека, способного реализовать какую-то такую грандиозную идею. Вся вообще наука изучения христианской истории есть наука открывание каждый раз для себя заново уже ранее известного. Я повторю эти слова, потому что мне кажется, что они важны. То есть нужно каждый раз открывать для себя то, что уже известно. Потому что то, что нам уже известно, оно на самом деле чрезвычайно глубоко. Вот смотрите. Елена открывает для себя крест, для себя, для нас, для всего мира. Открывает крест, находит место погребения трех крестов, Христова и разбойничьих. В IV веке. Представьте себе, 4 столетия, то есть 3 полных с хвостиком. Более 3 столетий Церковь Христова жила, не имея никаких видимых знаковых святынь. Крест Господний скрыт под землей, мало того насыпан холм, мало того на холме стоит храм Венеры, то есть блудное капище на месте Голгофы. То есть нет ничего великого, великих храмов нет, никаких таких значимых святынь нет. Только есть какие-то катакомбы, подвалы, тайные места, благовествуемое Евангелие, кровь мучеников, их святые телеса, хранимые в тайных местах, воскресной литургии и мученичество. Значит, до Елены, до Константина, церковь живет в режиме постоянной утаенности от мира и в ситуации отсутствия тех великих святынь, к которым мы сегодня привыкли и без которых мы сегодня не мыслим христианскую жизнь. Ну, у нас то не гроша, то вдруг алтын. Есть передачи, когда мне до 40-й минуты передачи, нет, не звонка, а сейчас я не успеваю изложить и 5% того, что хотел сказать, а звонки уже есть. Но мы будем слушать ваши звонки, и мы вас пускаем в эфир. Вы говорите.
Алло.
Да.
Батюшка, благословите раба Божьего Георга.
Христос благословит раба Божьего Георга.
У меня вот такой вопрос. Вот когда это самое Иисус Христос был на кресте, а вот он бы как победил дьявола, да? Но сейчас-то не должно быть бесов, так как он все-таки Иисус Христос победил его.
Все? Это весь вопрос.
Жимы, как это вот понимать?
Это весь вопрос? Ага, ну я понял. То есть, если я правильно понял, вы спрашиваете, с какой стати зло торжествует в мире после того, как Христос победил зло на кресте? Я так понимаю ваш вопрос. То есть, на кресте совершена победа, а мы вокруг себя видим торжество зла. И как сочетать, значит, веру в то, что на кресте совершена победа над грехом, с тем, что вокруг зла достаточно, ну, не скажем больше, меньше, потому что это трудно определить, скажем, достаточно. И тем не менее, вот эти две вещи существуют постоянно вот перед нашими глазами. Значит, отвечаю по мере сил. Зло торжествует по мере чего? По мере удаленности человека и человечества, продолжающейся удаленности, добровольной продолжающейся удаленности от источника жизни и желания жить по Богу, с Богом и в Боге. Поскольку Бог – источник жизни, человек несамобытен. Человек – существо несамобытное, человечество – несамобытное явление. Люди имеют жизнь лишь по причастию к источнику жизни, который является Бог. По мере удаления от источника жизни, по мере нравственного нарушения союзов с источником жизни, люди продолжают находиться во власти небытия. То есть дьявол – это тот, кто царствует над небытием, который сам не хочет жить, который сам лишился жизни. Прошу вас понять разницу между существованием и жизнью, потому что жизнь – это одно, а существование – это другое. То есть дьявол существует, но он не живет. То есть жить – это значит жить с Богом, жить полнотой подлинной жизни. А существовать – это значит быть, иметь бытие, некая причастность к бытию по факту творения, но разорвать всякие пуповины с источником святости, праведности, мудрости и прочего. И человечество когда грешит? Когда не имеет никакого желания вообще связываться с Богом, помнить о Нем, думать о Нем, стремиться к Нему, желать послужить Ему, а в Нем и ближнему своему. Вот только по мере этого добровольного удаления от Бога как от источника святыни продолжается вакханалия небытия. То есть продолжается торжество того, в чем нет сущности. В зле нет сущности. Так говорят святые отцы. Это очень важные вещи. Кто имеет больше или меньше философский искус, тот оценит сказанное. То есть это слова Григория Ниского. У Бога бытие. В зле нет Бога, вслед нет бытия. То есть зло – это бытие парадоксальное. То есть его нет. То есть тьма – это отсутствие света. Вот там, где нет доброты – там копошится всякая злоба. Там, где нет простоты, там плетется клубками змеиными какая-то всякая хитрость. Вот всякая дьявольская реальность, она вот такова, понимаете? И люди живут так и потому так. Почему? Что они полюбили? Вот кто что полюбил, тот так и живет. Полюбил человек хитрость, он живет хитро, как змей хитро ползает. Полюбил человек какую-нибудь такую лукавство, значит, тонкое или такое, или грубое. Вот так он и живет. Поэтому Христос совершил победу для нас и ради нас. Но Он не навязывает нам плоды победы. А Он дал нам оружие, которое мы можем пользоваться для того, чтобы этим подаренным от Христа оружием совершить свою личную победу над злом и овладеть плодами Христовой победы. Не такие простые слова, чтобы очень просто их понять, но я надеюсь, что хотя бы кто-то понимает, о чем я говорю. То есть Христос не просто награждает нас ни за что, так сказать, увенчивает нас медалями своего крестного страдания и воскресения. Вот просто сидели лентяи под баобабом, значит, такой, все в грехах и все паршивые с ног до головы. И Христос пострадал за них, искупил их, простил их, помиловал их, потом пришел, раздал им всем по прянику и наградил их всеми дарами Божиими. Нет, не так. Он пришел к ним и говорит: теперь вы можете теперь я победил, вот до сих пор вы бы бороться не могли, просто бестолку бороться, вы были бы побиты. А вот теперь я победил, я даю вам оружие, власть, силу, мудрость, умение сражаться. Теперь сражайтесь те, кто хочет быть свободен. Сражайтесь те, кто хочет быть умен. Сражайтесь те, кто хочет быть благороден. Кто хочет войти в Царство Божие, ко мне. Кто хочет быть сыном Отца Моего, ко мне. Все, кто хочет выйти из грязи и одеться в чистое, ко мне. И вот те, кто к нему, это есть церковь. А те, кто так себе туда-сюда, значит, это те, которые все туда-сюда. И вот большинство людей, которые туда-сюда, создают вот эту иллюзию непонятности. А что же произошло на Голгофе вообще? Кого победил Христос? Слишком мало людей пользуются плодами Христовой победы. Понимаете, вот в чем дело. Слишком мало людей пользуются плодами Христовой победы. Слишком мало людей вообще помнят о том, что было на Голгофе. И слишком редко об этом размышляют. Вообще мало людей не то, что веруют в Христа, а даже верующие в Христа, крест на себе носящие и крещенные во имя Христова, даже эти люди, из числа их, велика доля тех, которые относятся к христианству как к ключам в кармане, так сказать. Ну, а христианин, я крещенный, ну и хватит с меня. В силу этого такого вот странного, если не сказать резче, отношения к Христу и всему тому, что он сделал, в мире продолжается вакханалия небытия. То есть небытие пытается создать иллюзию пестроты, и цветут грехи. То есть пестрота небытия – это грехи, грехи смертные. Алчность, похоть, гордость, глупость, суетность и так далее. То есть это такие пестрые одежки небытия, за которым нет ничего, кроме адской бездны. Это все существует в мире только потому, что слишком мало людей по-настоящему серьезно относятся к Христу, Иисусу, Сыну Божьему, и всему тому, что Он сделал и продолжает делать. Вот такой длинный ответ на такой стандартный, я бы сказал, для сегодняшних времен вопрос. У нас есть еще звонок, и я понял, что мы будем идти по звонкам, а это значит, что я не скажу того, что хотел сказать. Ну, хорошо, мы слушаем вас.
Алло, отец Андрей, добрый вечер.
Добрый.
Вас беспокоит из Саратова раба Божия Ксения. Отец Андрей, спасибо вам за все большое, огромное. Всегда вас слушаю с большим вниманием и вообще светоч веры. Отец Андрей, я хотела спросить такой вопрос у вас. А как вы относитесь к книге Александра Мени «Сын человеческий»? Стоит ее читать, не стоит? Я потому что читаю по вашему списку, который на вашем сайте указан. Ну, те книги, которые там вот в списочке есть. И мне все как бы очень близко.
Я понял, да, я понял. Книга «Сын человеческий», всего написанного отцом Александром, одна из лучших книг. У церкви нет ни... Вот уже прошло время после его трагической смерти, и после всего того, что он сделал, уже можно это все, так сказать, критически оценить и дать этому более-менее адекватную оценку. У церкви нет ни чрезмерных восторгов по поводу его деятельности, ни какого-то такого отторжения от его деятельности. Он сделал очень много интересного, важного, достойного для того, чтобы это продолжать и взять как урок. Написанное им, сказанное им, из него много можно почерпнуть. Это вовсе, безусловно, не то, что называется учением отцов, в смысле такой сквозь века проходящей соли, мудрости. Евангельской соли. Так вот, книга «Сын человеческий» – это одна из лучших книг, написанных отцом Александром. Это очень, в целом, хорошая книга. Причем первые ее главы, в которых он описывает, первая часть, начало ее, где он описывает состояние эллинского мира, эллинистического мира, состояние еврейского мира во времена в ожидании Мессии. Это вот время ожидания. Это время, когда ну, либо мир рухнет, либо родится тот младенец, о котором уже даже язычники пророчествуют, о котором Вергилий говорит там, в одной из своих поэтических произведений. Там, значит, вот описание нравственного состояния мира перед пришествием Христа, это может быть лучшие страницы этой книги. И потом пришествие долгожданного Мессии, когда действительно, если бы люди не сказали Христу осанна, то камни бы возопили, то есть все было готово. То есть, ну, истосковался мир по Спасителю. То есть, ну, это было невозможно. Уже и радости не радовали, и одежда не грела, и вино не пьянило, потому что все стало безвкусным человечеству, пресыщенное, с одной стороны, в богатстве, измученное, с другой стороны, бедностью, растерзанное политическими распрями, истощившееся в религиозных ожиданиях, человечество было на грани внутреннего коллапса, такого, то есть полного исчезновения, может быть, даже. То есть нужно было Богу вмешаться в историю. У него это очень хорошо получалось описывать. И вообще эта книга достойна для того, чтобы ее прочесть. Это она может быть в вашей библиотеке, вы можете прочесть ее однажды. Может быть, вам придется... Знаете ведь как ведь книги? Например, есть книги, которые я читаю сам. Вот, скажем так, вот взял, например, Карл Барт, например, есть такой известный теолог лютеранский, допустим, там, или Мартин Хайдеггер, вот, допустим, вот я там читаю что-нибудь такое, оно такое, что там мозги заворачиваются. Я могу читать это сам, но я не могу дать это другому. Говорит, дать мне почитать что-нибудь. Я ему не дам ни Хайдеггера, там, ни Барта, там, ни кого-нибудь еще. То есть книги должны быть такие, которые вы читаете сами, а также такие, которые можешь дать другим. Вот, памяти, доброй памяти убиенный отец Александр полезен тем, что его книжку можно дать другому, который, так сказать, ищет вот первых шагов, первых путей, то есть для которого христианство как бы такой-то темный лес, там, где свечки ставят, там, значит, и вот и все, и «Господи, помилуй» поют. А он хорошим языком, на хорошем культурном уровне выводит христианство на такие вселенские перспективы, такие на широты, и показывает вообще, как возникла наша вера, откуда, почему, как она распространилась, почему этот Иисус из Назарета, вот этот вроде бы один из евреев, значит, вот внутри Римской империи, вдруг пленил образом своим, словом своим, делом своим миллионы людей и продолжает пленять. Вот это великая вообще культурная задача, вообще такая, это она миссионерская, с одной стороны, культурологическая, с другой стороны, она экзегетическая, такая истолковательная. То есть, в принципе, хорошие вещи он перед собой ставил как цель и очень часто успешно их решал. Поэтому эту книгу вы можете прочесть сами. Не понравится — отложите, вы свободный человек. Понравится — прочтите. Допустим, захочется прочесть еще раз — прочтите еще раз. Но главное, что вы можете потом ее порекомендовать другому человеку, который захотел бы поинтересоваться о том, ну а что же это такое? Вот комплексная книга «От А до Я», посвященная объяснению азов христианства с точки зрения истории, культуры, догматики, этики и так далее. Вот это его задачи, он их пытался решать. В этом смысле это очень благородная задача. Поэтому я думаю, что достойно есть интересоваться всякой христианской литературой, которая озабочена тем, чтобы внести свет Христов в души современных людей. Люди ведь современные, они же в принципе как бы дикари и язычники. То, что мы ездим на машинах и говорим по телефонам мобильным, оно ведь нас по-настоящему не облагораживает. Мы ведь дикие. И лучшие люди мира понимают это, что технический прогресс не улучшает человека. Демократические процедуры не улучшают человека. Всякие там эти все, значит, розовые слюни там по поводу человеколюбия, значит, это просто слова. А мир как был жесток, так жесток и остается. Вот, значит, и нету внутреннего прогресса в человеке, хотя внешние какие-то такие движения вперед есть. И вот как этому человеку, который в принципе дикарь, но в костюме, вот не в шкурах, а в костюме. И не с молотком каменным в руке, значит, а с дипломатом, с какими-то бумагами. Вот как этому дикарю в костюме объяснить серьезные вещи? Самые, может быть, серьезные вещи. Это очень большая цель, большая задача. Эту задачу решают многие писатели, по крайней мере, ставят перед собой. И она, вы знаете, колоссально трудна. Но если что-нибудь удается на этом пути, то честь и хвала такому человеку. В этом смысле Царство Небесное убиенному протоиерею Александру, потому что его книги были этому посвящены, и в изрядной доле они достигают своей цели. Простите, что, может, очень долго говорил в ответ на ваш вопрос. Можно было просто сказать «читай, не читай». Но мне кажется, что вопросы «читай, не читай» они ничего не объясняют. А здесь нужно как бы изложить позицию. Вот позиция моя такова. То есть цель поставлена хорошая, широкому кругу читателей она может быть полезна. И вообще современный христианин должен быть культурен, то есть он должен быть образован. Он должен понимать, что с возникновением христианства, вот хочешь не хочешь, а связано, например, там, владычество Римской империи, что походы Александра Македонского, они тоже были предваряющими историческими этапами для распространения будущего христианства. что история ранней церкви, самого Христа и ранней церкви, связана с рядом императоров, имена которых нужно знать. Допустим, родился Господь при Августе, пострадал при Тиберии, Петр и Павел умерли при Нероне. То есть нужно узнать хоть немножко про Августа, про Тиберия, про Нерона. То есть нужно поинтересоваться историей римского мира. То есть это нужно христианину. Нельзя убегать в потемки сознания. Нужно образовываться для того, чтобы лучше знать свою веру, больше чувствовать, больше понимать. Вот это все надо. И кто поможет вам в этом, тот молодец. Если это, если помощь придет со стороны названного автора, то молодец и он. То есть я не отношусь к его поклонникам, то есть воспевателям его, так сказать, чрезмерных заслуг, которых, о наличии которых многие говорят. Я отношусь к нему по возможности спокойно, но с уважением. То есть я уважаю его за то, что он хотел делать, и за то, что он сделал. Вот, все никак не можем закончить ответ на ваш вопрос. Ну, кажется, закончили. Итак, мы с вами прервались на том тезисе, что долгие столетия, столетия, не десятилетия, столетия, церковь жила в условиях отсутствия внешних святынь. Креста нет, храмов больших нет, ничего нет, есть только подвалы или катакомбы там, или что-нибудь еще. Значит, есть вечная угроза лишения имущества, ссылки, убийства там, и прочее-прочее, унижение, пытки, допроса. И вот так церковь жила очень долго. Мы сегодня утешаемся чем? Мы говорим, у нас есть великие святыни. Там, значит, вот там есть такие храмы, там лежат такие святыни, там лежат такие святыни. Можете представить, столетиями церковь ранее жила, не имея ничего подобного. Но вот меняются времена, наступают времена, когда империя готова склонить свою гордую шею перед новой верой, которая живет и не хочет исчезать. Сначала думали, ну, блажь какая-то, какое-то христианство-то, ну, подумаешь. Потом, нет, оно какое-то такое живучее, давай-ка его истребим. Истребляют, не истребляется. Потом думают, да ладно, не будем истреблять, само исчезнет, не исчезает. И потом гордая империя преклоняет свою шею под эту веру. И вот внушает Господь женщине. Елене было очень много лет. Я боюсь сейчас обмануть вас по малознанию. Историки меня подправят или там, значит, опровергнут. Но ей было уж за 70 лет, там, чуть не больше даже. Под 80, может быть, даже. То есть я говорю сейчас специально в условных наклонениях, потому что точного ее возраста не знаю. Но она была совсем старушкой. Вот в сердце старушки-царицы Господь вселяет такую какую-то мысль, такую: «Найди крест». Чего ради вообще, да? Она там где-то себе живет в Никомедии, там, или в Риме, там, или еще где-то, в какой-нибудь там резиденции. Она царствующая мать, императрица-мать. То есть на престоле ее сын Константин. Он победил врагов, там, он то, он все. Он правитель империи. Вот. А она царствующая мать, мать царя. Вот. И вдруг ей поселяется от Духа Святого мысль: «Найди крест». Найди это место, найди все эти места, где плакал Христос до пота кровавого, где ходили его стопы, где это все вообще. Вы знаете, что к тому времени Иерусалим на карте мира отсутствовал, вообще карт не было. Но если бы они были, там бы его не было. Город был разрушен, перепахан плугом, и под страхом смертной казни там было запрещено селиться евреям. Они были рассеяны по всему миру после разрушения Иерусалима Титом и Веспасианом. Значит, все было предано забвению полному. То есть там даже курица в пыли не кудахтала на этих скорбных камнях святого города. Буквальным образом камня на камне в Иерусалиме не было. Как Христос сказал, так и было. Камень на камне не лежал. Все было разрушено полностью. Вообще, под большим страхом смерти или пыток евреи оставались там жить, как шпионы. Некоторые еврейские, значит, так сказать, вот эти души смелые, любители града своих отцов, города Давида, жили там вот, в страхе наказания. Значит, такой. И город был переименован. Он назывался Элия Капитолина. То есть ему дали новое римское имя. Нет Иерусалима, нету вообще ничего. А на месте страдания Господа Иисуса, повторяю, был насыпан большой холм, там стоял храм Венеры, на всякий случай, значит, богини всяких блудных стремлений, деяний и помыслов. Все. И тут вдруг царица Елена преклоннейшем возрасте. В возрасте, когда значит, старые женщины, облеченные властью, не думают ни о чем хорошем, как правило, а простые старые женщины, не облеченные властью, думают только о том, как подкрепить свое исчезающее здоровье. Значит, и вот и семечки лузгают на этих самых на лавках возле своих парадных. В этом старом возрасте императрице поселяется мысль в сердце: найди крест, найди Иерусалим, очисти это все, иди, иди, иди. И она идет, 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 она плывет туда, в Иерусалим, на корабль садится, плывет там куда-то, там, наверное, в Яффу. Значит, наверное, там как-то ее везут, там, значит, туда, в эту Элия Капитолину. Она начинает там искать, где что, ничего же нет, 300 лет прошло. Отнимите сейчас от сегодняшней даты, например, 2014 год, там 300 лет, 1714 год. Далеко это или близко? Да ужас, это Петр Первый вообще. Это времена Полтавской битвы, это близко или далеко? Да это кошмарные какие-то времена. Вообще какая-то седая древность, непонятно, что было в те годы. Можете себе представить, что вы решили найти место, где Петр Первый сбил свой шалаш? Или вы решили найти, например, там место, где Петр Первый там купал своего коня, там, или, не знаю, там что-то, что-нибудь еще там делал, написал там какой-нибудь приказ. Ну вот, вот вдруг вам захотелось, и вы поехали. Что вы найдете вообще? Что может остаться с тех пор? Вот в таких категориях, если подумать, Елена приезжает в бывший Иерусалим, вот на эти развалины, вообще непонятно что. Чтобы вы понимали, когда Гоголь приехал в 19 веке в Иерусалим, он думал найти там избыток благодати, а нашел там бедность, арабские хаты перекошенные и такое убожество, что ему стало тоскливо и грустно. У него был ужасный перепад между тем, что он хотел видеть, и тем, что он увидел. Это в 19 веке, а в 3-м, в 4-м. И вот Елена приезжает в Иерусалим и начинает искать место, главным образом, где был распят Господь Иисус Христос. Находит каких-то людей, которые вроде бы знали тех, которые знали тех, которые знали, где распяли. Следствие устраивают. Чуть не под угрозами пыток. И такое было. Значит, там до следа, до знания всякие такие допрашивают, вытаскивают информацию, находят тех, которые знают, где это было доподлинно. Начинают работать, нанимают людей. Копают, срывают, храм уничтожают этой Венеры, значит, такой. Копают холм, когда уже сказано, что здесь. Вот. Начинают эти работы по поиску. Роют днем и ночью, роют днем и ночью. Елена поселяется вблизи этого места поисков. Ей ставят небольшое жилище, где она наблюдает за работами. Она подстегивает этих рабочих, приплачивает им, чтобы они не отдыхали днем и ночью, чтобы лопаты не отдыхали. Люди отдыхали, лопаты нет. Чтобы они копали, 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 копали. Копают, копают, копают. Ну, думаешь, ну, мало ли можно копать холмов. Сколько можно холмов в Иерусалиме раскопать? Там он весь в холмах. Это ж весь город перекопать. А вдруг неправильно сказали, где что? И вот они нашли, понимаете? Вот копали, копали, она молится, она ждет, она молится, она ждет. И вот что-то Господь творит в это время, понимаете, Господь таки дает и такое мужество, терпение, настырность такую энергию, и тут раз они раскапывают, такие раскапывают, заступы, значит, утыкаются в какое-то дерево, раскапывают кресты, один, второй, третий, нашли гвозди, там все, там сбросили, там же потом что, сбросили это все, да, там же никто же кресты туда никуда не таскал. Сняли Господа Иисуса Христа, значит, накануне субботы. Иосиф с Никодимом обвили плащаницей. Этих разбойников там кто-то поснимал другой, чтобы не висели там в субботу воины, может быть, римские. Тех не знаю, куда бросили. Господа знаем, где положили. Завернули в плащаницу, оплакали. Положили в новом гробе. А кресты стояли, а потом кресты. Ну, кресты не будут же не стоять. Это позорное зрелище. Крест вообще-то страшное зрелище. Ну, поснимали их, да бросили, где они стояли тут же, да и зарыли их там где-нибудь там, да и все. Вот. И вот нашли кресты, гвозди, таблички там эти все и так далее. Проверили, какой крест Господне надо было проверить. Они проверили, они вынудили Бога сделать чудо, по сути. Они понимали, что ну, если Бог не укажет, то мы ошибемся, потому что ну, кресты, да есть кресты. И по одним источникам совершилось исцеление больного, по другим – воскрешение мертвого на кресте, который принадлежит Господу Иисусу Христу. То есть, так или иначе, Господь явил некое такое очевидное знамение того, что вот найдено, найдена святыня. А что такое святыня? Почему крест свят? Потому что это жертвенник Нового Завета. Когда Моисею был устав и приказ от Бога делать храм переносной, скинию и все, что к храму, то был там и устав о жертвеннике. Жертвенник должен быть сделан вот так-то и так-то. Там были роги жертвенника, там была и решетка, значит, там были его размеры были даны, там были даны указания о лопатках, щипчиках и всяких других метелочках, там, чтобы там пепел там забирать, там все. Очень сложно все это, все описывается в книге, в книгах Пятикнижия, в Торе, в первых пяти книгах. Значит, и говорится, что вот жертвенник, на котором сжигаются телеса закланных Богу животных. Говорит, это великая святыня, говорит Господь. Великая святыня, жертвенник, на котором приносятся в жертву телеса животных, Богу приносятся. Никто не может прикасаться к этой великой святыне, кроме иереев, потому что это святыня великая. И вот вам, так сказать, продолжение темы. Если жертвенник, на котором сжигаются телеса животных, преобразовательные жертвы совершаются. То есть приносятся жертвы, которые никого не очищают. Никого кровь козлов, кровь тельцов, кровь волов не очищает. Это символы и образы. Это всего-навсего приготовление человечества к дверям, открытию дверей веры. И если эти преобразовательные жертвенники, эти святыни преобразовательные, являются святыней великой, то что мы должны теперь сказать о том жертвеннике, на котором таки принесена та единственная, настоящая, искупительная и всеудовлетворяющая жертва Христа? То есть Христос приносит себя как священник, себя самого. То есть Он священник, приносящий себя же как дар, как жертву, значит, на кресте. И крест есть жертвенник Нового Завета. То есть, и вот он найден. Найден. Невозможно представить себе радость тогдашних христиан. Христиане жили в Иерусалиме, жили во множестве, насколько слово множество подходит к тому месту, которое было весьма незнатно и не крупно населено. Однако их собралось большое количество, и они от многолюдства не могли увидеть этот крест, потому что его нужно было поднять над головами людей, чтобы все стоящие сзади тоже увидали это вот сокровище из земли, извлеченное и вдруг поднявшееся спустя 300 с лишним лет над головами людей. То есть люди, словно перед ними распинали Христа, вдруг увидели, как поднимается над головами крест, на котором стоял Господь. Это вообще удивительное, трепетное зрелище. То есть, где-то у апостола Павла пишется, кажется, к Галатам, в послании к Галатам, что вы веровали так, как будто бы Христос на ваших глазах распят. То есть, такую веру показали. И вот крест поднимается над головами людей, и, не сговариваясь, множество собравшихся одно и то же произносят. Они, из их сердец исторгается вопль: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Крест поднимается на одну сторону, а люди же стоят не с одной стороны, а со всех кругом. Крест поднимается на другую сторону, на третью, на четвертую. И вот так вот на четыре стороны поднимается древо креста, и люди смотрят, и что они? Они, конечно, плачут. Они не верят, что это с ними происходит, что это они сейчас здесь стоят, и что из земли извлечено вот это вот бесценное сокровище, древо Господне, древо креста. Вот оно и есть, всемирное воздвижение креста Христова. С тех пор церковь разбогатела великим богатством. Повторяю, что долгие столетия богатством церкви были мощи мучеников, а все остальное было скрыто и спрятано. А вот здесь вдруг извлекается из земли нечто чрезвычайно драгоценное, а именно крест Господа Иисуса Христа. И теперь потом уже возникает возможность построить храм. Елена не просто извлекла крест, она стала застраивать Палестину храмами. Она стала тратить огромные средства на строительство церквей, больниц, разных обиталищ, приютов, часовен, которыми должна была усеяться святая земля, чтобы на всяком месте, связанном с тем или иным священным событием, люди помнили, знали, приходили, молились, читали, пели, плакали, радовались, каялись, очищались. она поднимает на свои старческие плечи величайший труд миссионерского застраивания этой Палестины, которая с тех пор усеялась огромным количеством вещественных святынь. У нас есть еще звонок. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Низкий поклон вас за ваши пасторские труды. Меня зовут Константин. Вопрос такой у меня по празднику. Вот есть в церковном календаре дата день обретения Святой Царицы Елены Честного Креста Господня. Это по новому календарю 19 марта. А почему, собственно, я так понимаю, по празднику, что это либо в тот же день было, либо в ближайшие дни, когда вот уже этот крест возлагался там на больных, на умерших. А почему-то вот этот такой большой разрыв между 19 марта и вот 21 сентября? Если можно, ответьте, пожалуйста. Благодарю вас.
Спасибо, уважаемый Константин, за вопрос, который вы меня поставили, приперли к стенке. И вашим вопросом вы меня заставляете искать ответа, потому что я сейчас на него дать вам его не могу. Это очень хорошо, что человек ищет вещей, которых не знает, а другой человек не может сразу отвечать, потому что ужасно, когда может отвечать на все вопросы. Я на этот вопрос ведь не могу. И вы меня заставляете поискать ответы на него. А также всех наших слушателей мы призываем к этому труду поиска. Ответ на вопрос, почему существует две даты и чем обусловлено наличие двух таких памятей, значит, обретения и всемирного воздвижения. Значит, вот нам домашнее задание. То есть пусть рачители писаний исторических найдут и потом, быть может, нам даже вот так вот в прямом эфире скажут. Потому что, к сожалению, я отчасти к стыду, отчасти без стыда, потому что, ну что стыдиться, всего не можешь знать. Тут мало того, что всего, тут вообще толком ничего не знаешь. Вот, поэтому отчасти к стыду, отчасти без стыда скажу, что я радую был ответить вам на этот вопрос, но пока не могу, но надеюсь, что мы возбудим наш чистый смысл к тому, чтобы искать, находить, то есть найти и не сдаваться. Спасибо, Константин, за вопрос и спасибо за смирение, за урок смирения для ведущего передачи. Алло, еще есть вопрос. Да, нет?
Алло?
Да.
Здравствуйте, ваше преподобие, высокопреподобие.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы как филолог, я так понимаю, или во всяком случае литератор, и человек, который родился и жил на Украине, вот объясните нам, пожалуйста, великороссам, ценность творчества Тараса Шевченко. Ой. И в связи с этим, если можно, может быть, вот как новоизбранный местоблюститель, первым его деянием явилось празднование 200-летия этого вместе с нелегитимными властями, этого русофоба Махрового.
Ой, ваш вопрос, конечно, превышает мои силы и желания на него отвечать. Но, тем не менее, понимаете, митрополит, нынешний митрополит Блаженнейший Киевский, равно как и прошлый, они находятся в таких обстоятельствах стесненных, что они вряд ли смогут пойти в оппозицию к таким вот культурным знакам независимой Украины. То есть это не в их силах и возможностях. Другое дело, там любят они или не любят. О покойном Блаженнейшем Владимире Ильиче, он был большой любитель Шевченко. Это единственное, что меня смущает, честно говоря, в официальной биографии митрополита Владимира, потому что я не понимаю, как можно любить творчество этого поэта. Честно, не понимаю. То есть, либо его можно не знать и поэтому любить, но если ты его знаешь, ну можно там сострадать ему, там можно за что-то уважать, но в целом любить его, мне кажется, очень сложно. А вот назначенные даты государственные, они тяготеют таким ярмом над официальными лицами. Поэтому не судите их строго, это тяжелый крест общественного служения. Что же касается самого Тараса Григорьевича, то об этом нужно делать много передач, даже не одну, даже целый цикл. Надо разобрать немножко так, какие-то основные этапы его биографии, особенности его характера, известные всем современникам. Тут стоит только собрать в кучу все легальные данные, вполне объективную такую открытую информацию. Ну, я могу вам сказать свое личное мнение. который я, собственно, уже неоднократно высказывал. То есть он не тянет на идейного вождя и на духовного лидера, скажем, там, европейского народа, желающего жить самостоятельной государственной жизнью. Не тянет. Есть гораздо более лучшие, серьезнейшие, глубокие, самое главное, менее грешные и менее опасные в части творчества, творческие личности. Тарас Григорьевич, конечно, опасный выбор. То есть личность его и творчество его полны такими интуициями и движениями, которые чреваты страшными ошибками для целого народа, в случае, если народ избирает его вождем. Но, повторяю, что это надо разбирать на материале, на стихотворениях, на этапах жизни, на взлетах и падениях, на том, как он начал, чем закончил. Вообще, трагическая фигура. Это очень трагическая фигура, вызывающая больше жалости, чем каких-то других эмоций, и отнюдь не тянущая на национального лидера. То есть, великой ошибкой вообще является в части идеологии украинства избрание Шевченко в качестве народного лидера. Но больше об этом я говорить не буду. А что касается предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Ануфрия, прошу вас понимать, в каких условиях он находится, и относиться к этому серьезно и со снисхождением. Он не может обрекать свою паству на неизбежное третирование, на неизбежное умножение третирования со стороны власть имущих по причине официального несогласия, допустим, там, с празднованием там, дат, связанных с Шевченко. Надо понимать, это одно дело говорить такие вещи с Валдейской возвышенности или из Уральского хребта, а другое дело, как к этому относиться, находясь в Киеве, там, где-нибудь, или в Каневе, там, или в Черкасах, или где-нибудь еще. Это болезненная штука, очень болезненная. По сути, знаете, проблемы рождаются ведь раньше. Ведь, вот скажем, если, например, нынешнее поколение расхлебывает какую-то горькую юшку, то ведь надо понимать, что не оно ее заварило. Как правило, какой-то человек или народ расхлебывает горькую юшку, заваренную двумя-тремя поколениями раньше. Так бывает. Одни варили, а у других на устах горько, на языке горько. Поэтому то, что происходит сейчас, не сейчас началось. Вот, генезис нужно изучить. Это все, кстати, можно изучить при желании. Вот. А сегодняшних участников событий можно только пожалеть, потому что им не весело. Есть еще звонок.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот Евангелие от Матфея. Господь говорит: «Придите ко мне все труждающие обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя», ну и так далее. Вот иго мое, что имеется в виду под игом?
Иго мое на себе. Труждающиеся обремененные вам понятны? Потому что это, на самом деле, это тоже очень важно. То есть, например, не просто человек трудится и устал, там, обремененный, там, что висит на нем. То есть, это, например, люди, несущие на себе иго религиозного закона. То есть труждающееся бремя религиозных обязанностей, висящих на евреях, ужасно. То есть они тащат на себе перегруз некий такой религиозных обязанностей. То есть если они все должны выполнять, то им вздохнуть некогда. И Христос пришел их освободить, в том числе от религиозных обременительностей, которые были накоплены. Он говорит: «Ваше иго, как бы, говорит, снимите с себя, а мое иго возьмите». Иго – это некое... тяжесть, висящая на человеке, это может быть тяжесть груза, который несет человек, или тяжесть там, иного какого-то ярма, какой-то рабочий груз такой, то, что вынужден нести на себя человек. Он предлагает поменять одно иго на другое. «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные», то есть носящие бремя, «я упокою вас, возьмите иго мое на себе и научитесь от меня». Вот продолжение слов «научитесь от меня» — это и значит «возьмите иго мое на себе». То есть какое? То есть научитесь мне. Я как кроток есть и смирен сердцем. То есть Христово иго – это служение. Он не пришел, чтобы ему служили, но пришел послужить. Он не искал почестей, но добровольно от них отказался. Он согласился на всякую простоту и невинность. Он был чист. И это и был его добровольный выбор. То есть он не родился в доме царя, родился и назывался сыном плотника. Родился от девы и имел в глазах окружающего мира, был сыном Иосифа, хотя ему сыном по плоти не являлся. То есть он вошел в смиренную и простую жизнь. и принял на себя ее ограниченности. Он предлагает нам подражать ему по образу жизни, по образу мысли. То есть не думать о себе высоко, довольствоваться малым, не считать себя лучше других, терпеливо нести жизненный крест, служить более, чем нежели желать принимать служение от других. Вот все эти совокупности, эти образы жития Христова, образы его поведения, они и составляют некую священную тяжесть, которую нужно взять на себя, а она, оказывается, легка. То есть для гордого человека, когда он начинает труды над своим изменением, это все кажется невыносимо тяжелым. Допустим, тяжело, например, просить прощения. Вот тяжело ведь, правда, допустим, если ты виноват, и что-нибудь натворишь такого, то идти просить прощения, например, там извиняться. Тяжело, тяжело. Почему? Да вот вроде бы что такого трудного? А внутри ведь все не на месте, и гордость она ж болезненна. И так далее. То есть Христос призывает нас взять с Него пример, другими словами. И когда мы возьмем с Него пример, то эти черты Его, воспринятые нами, будут восприняты нами не как некий груз, который поначалу будет грузом, а потом станет легким, потому что иго мое благо, то есть ведет к благу, и бремя мое, то есть тяжесть моя, легка, то есть обремененные, снимите с себя лишние бремена, возьмите мое бремя, оно легкое, и ведет к благу. Вот так как бы говорит Христос, то есть на меня смотрите, смотрите, как я жил. Вот посмотрите, что едите вы, например. Я думаю, что сегодня самый бедный человек в разнообразии стола обогнал Господа Иисуса. Я думаю, что Господь Иисус Христос из перемен блюд за всю жизнь свою там переменял, например, там, может быть, ну, там 5, 6, 7, 8 блюд. Ну, то есть, ну, что там? Ну, оливки, ну, ячменный хлеб, там, ну, что-то еще, ну, вода, ну, молоко. Вот, я думаю, что сегодня самый скромно живущий человек в перечне блюд, которые он поглощает, считая себя бедным, обогнал Христа в 3, 4, 5, 6, 7 раз. То есть он может есть и то, и это, и это, и это, и это, это с этим, это с этим. Понимаете? Вот. При этом мы считаемся несчастными. Христос говорит, ну что ты? Для того, чтобы быть счастливым, не нужно всего этого, нужно меньше. Можно иметь меньше и быть счастливее. Вот это, например, иго Христово. Например, Христос, будучи царем, любит служить, а не любит, чтобы ему служили. Вот это иго Христово. Вот всякий начальник, например, когда это выслушает, он сначала обидится, скажет, что это, я буду теперь за подчиненными бегать, я буду, что ли, им служить? Нет, а потом, если он в это глубже вникнет, то он может что-то понять очень важное, и тогда иго Христово будет для него легким. Ему понравится помогать людям, например. Одним словом, нужно всмотреться в образ Иисуса Христа, попытаться впитать в себя то, что дает Он нам, как лекарство. Его самого вобрать в себя. А Он хочет, чтобы жить в нас. И вот это поначалу будет для нас как тяжесть и бремя. Но на самом деле иго – это легкое, и бремя – это блаженное, ведущее к блаженству настоящему. Вот так вот можно об этом сказать. То есть быть настоящим христианином – значит быть учиться у Христа, быть его учеником, подражать ему, учиться у него, поступать как он. И эти тяжести все, легкие тяжести, снимают с нас ложные тяжести – трудности эти все житейские, они же убивают человека, значит, надо посмотреть, что действительно необходимо, а что является плодом суеты, тщеславия и бесполезности всякой, да? То есть придите ко мне все замученные, уставшие, вот вы все бегаете, мучаетесь, а толку с того? А все равно все несчастные, и смерть вас ждет, неизвестно, что с вами дальше будет. Оставьте вы это, идите ко мне, научитесь у меня, возьмите мое иго на себя, у меня научитесь, потому что я кроткий и смиренный сердцем, и покой найдете душам вашим, говорит Христос, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. То есть, вот как я поступаете, вот больше служите другим, нежели принимайте служение. Ведите себя просто, довольствуйтесь малым, молитесь больше, вообще любите друг друга. То есть, возьмите это на себя, и найдете покой душам вашим. Тогда куда все еще, куда злое исчезнет, откуда хорошее возьмется, да просто удивишься просто. Вот такие рецепты священные благословенный Христос нам преподает. Есть еще звонок, который, может, будет крайний.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте, это раба Божия Лидия. Батюшка, я вам хочу сказать, что мы очень рады, что вы приехали в Москву. И раньше мы могли только читать ваши книги. Вот они у меня есть. Тебе и мне Бог письмо написал. Земные ангелы, небесные человецы. В присутствии Бога. Это беседы о Ветхом Совете. А вот скажите, что у вас еще есть?
Ну, что у меня есть, я сейчас вам не скажу, потому что у меня оно перед глазами его нет. А я сам не все помню. Поэтому, ну, что там что-то есть еще. То есть, ну, что-то будет еще, может быть, даст Бог. Ну, спасибо за внимание к моему творчеству. Если вы так считаете, что хорошо, что я приехал, ну что ж, может быть. Может быть и хорошо. Спасибо. Давайте мы, чтобы потом не опоздать, помянем о здравии и упокоении тех, о ком нас просили помолиться. Помяни, Владыка Господи, здравствующих и помилуй их. Святейшего патриарха Кирилла, болящих рабов твоих, архимандрита Кирилла, схиегумена Илия, протоиерея Александра болящего, протоиерея Сергия, Стахия, протоиерея Василия, Тамару, Анатолия, Виктора, Стахия, Татьяну, Наталью, Вадима, болящих Петра, Антонину и Алексея, с чадами Ирину, Андрея, Николая, болящих Марию, Марию, Веру с чадами, Фаину, Андрея, болящих Ларису, Зою, Галину с чадами, Марию, Светлану, Евгению, Валентину, Наталью, Галину, Екатерину, болящую Александру, отрока Арсения, Веру, болящую Маргариту, Тамару, болящую Валентину. Сих всех, Господи Иисусе Христе, помяни, помилуй, оставление грехов даруй им, укрепление душевных и телесных сил даруй им, всякое благо даруй им. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих со святыми, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна, убиенного архимандрита Петра, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, архимонаха Самсона, протоиерея Бориса, матушку Веру, иродиакона Алексея, протоиереев Виктора и Герасима, иерея Владимира, игумена Феофила, Феофана, убиенного великкнязя Сергия, любовь Марию, Павла, Лидию, Владимира, Игоря, Игоря, Станислава, Стахия, Василия, Пелагену, престольного Михаила, Владимира, Евстафия, Владимира, Евдокия, Михаила. Покой спасть нас с праведными рабы твои, сиявся ли во дворы твои, кожа исписана, презирай ко благ, прегрешения их вольные и невольные, и вся ежеведней и в неведней человека любче. Всем вам, христиане, находящимся с нами в этой виртуальной церкви, в этой радиоцеркви, вернее, такой эфирной церкви, желаю радости от Духа Святого. И еще, знаете что, поскольку сегодня день воздвижения креста, я желаю вам с верой в Христа Спасителя и в силу Спасительного крестного знамени перекреститься сегодня, может быть, даже прямо сейчас, вот, наложить на себя крестное знамение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И сказать: Господи Иисусе Христе, крестом Твоим святым, на котором рукописание грехов наших раздралось, на котором Ты, пригвоздившись, дьявола посрамил, на котором Ты терпел за беззаконие наше, с которого Ты, как солнце, во гроб зашел, и потом воскрес тридневный, и даровал его нам, как знак победы над смертью и адом. Сим крестом святым, Господи Иисусе Христе, раздери и мои грехов рукописания, от меня врагов отжени, и буди мне всегда помощью и заступлением и силою, знаменем непобедимой победы креста Твоего святого. Крест Господний да сохраняет всех христиан всякого зла, как мы в посту говорим, непобедимая, непостижимая, божественная сила честного и жетворящего креста, не остави нас грешных. Всякий на себе крест носящий, да поцелует крест носящий, согретый теплотой его груди. Всякий верующий в Господа Иисуса Христа человек, да осенит себя крестным знаменем и скажет: слава Господи, кресту Твоему честному, слава воскресению Твоему. Аминь. До свидания. До следующей пятницы.